Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником преподобного Сергия Радонежского. Сегодня еще раз уже из года в год благословением дивного заступника нашего и сопровождением нашей жизни Господа. Мы живы и живы ко спасению своему. Надеюсь, что так. Потому как иначе, зачем тогда нам с вами вообще быть в церкви, зачем тогда быть здесь, в трудах отрады. И вот сегодня старца Иосифа Исихаста, преподобного, письмо хочу вам прочитать в знамени праздника сегодняшнего. Ибо преподобный Сергий вторым после тех, кто по Волге наши были как раз совершителями делания молитвы Иисусовой, и потом были разогнаны усилиями тогдашнего синода, неправильного извещенного ученым епископом. И как-то прекратилась, была начавшаяся традиция сихазма у нас в России. Но возобновилась и восстановилась она вновь преподобным Сергием Радонежским, а затем после воздвигшихся собраний против него и вынужденном уходе из монастыря, потом дальше последующих внутренних каких-то нестроениях, которые воздвиглись против безмолвия, ученики его тоже вынуждены были. Одни благословением преподобного Сергия, другие невольной вынужденностью уйти из монастыря, разошлись по всей северной части России и безмолвничали в стихии в разных местах, где в итоге к ним и ради этого безмолвия собирались новые уже иноки, монахи, совершавшие тот же труд внутреннего делания. И в итоге на Руси возникло около или больше даже монастырей, каковые до сих пор являются прославленными монастырями, и привлекают, и даже после всех советских разрух, тем не менее продолжают привлекать к себе народ сегодня. И вот преподобный Иосиф Исихаст пишет: «Я очень обрадовался твоей готовности принести пользу своей душе, и я жажду принести пользу каждому брату, стремящемуся спастись». Обрадовался готовности. Какие дивные слова. Обрадовался, потому что возликовал, что еще одно чадо прибавилось здесь на земле к зову Господню. А обрадовался чему? Готовности принести пользу своей душе. Еще не сподобился этой пользе, еще не сподобился спасению. Но готовность пользу принести и принести именно своей душе, какая великая отрада, пробуждение жизни в человеке сквозь тенеты смерти, сквозь тенеты мертвенности вашего естества. Понятно, что это готовность принести пользу своей душе, это не есть прям вот стремление только сейчас и всегда и постоянно причащаться к как-то, к сожалению, вдруг неправильно возгрелось в некоторых наших сегодняшних чадах. И тем более это не есть прямо вот так уперто совершать молитву Иисусу. Бестолково это совершили. Упертость сама по себе есть категорическое отпадение от Христа. И только там, где умягчается сердце любовью к ближним, там поселяется в таком сердце и молитва Иисуса. И тут я в дополнение просто к этим словам хочу сказать непосредственно по нашему с вами жительству. Ну, продолжаем дальше преподобного Иосифа. Так вот, возлюбленный мой и дражайший брат, отвори свой слух. Помни, предназначение человека после того, как он родился в эту жизнь, это найти Бога. Но он не может его найти. Если прежде его не найдет сам Бог. В нем, в Боге, мы живем и движемся, говорит апостол в Деяниях. Но наши страсти закрыли наши нам душевные глаза, и мы теперь ничего не видим. Когда, однако, обратит к нам свои оченьки Господь, преблагой наш Бог, тогда мы, как ото сна, просыпаемся и начинаем искать нашего спасения. Отсюда ответ на твой первый вопрос. Сейчас увидел тебя Бог и просветил тебя, и теперь ведет. Ну, а мы к этому вспоминаем опять еще раз апостольские слова. Тех, кого предувидит Отец Небесный, того предуставил. Послал Дух Святого, Дух Святый, и уготовил в сообразование и образ Сына Своего. И таковых уже сам Сын призвал. Кого предоставил, того и призвал. И старец Иосиф пишет, сейчас увидел тебя Бог и просветил тебя, и теперь ведет. Трудись там, где находишься. Говори непрестанно Иисусу в молитву, языком и умом. Когда язык устает, пусть начинает ум. И опять, когда тяжелеет ум, пусть начинает язык. Только не прекращай. Делай много поклонов. Бодрствуй ночью, сколько сможешь. И если загорится огонь в твоем сердце и любовь к Богу, и станешь искать безмолвие, и не сможешь оставаться в миру, потому что в тебе разгорается молитва, тогда напиши мне, я скажу тебе, что делать. Если же благодать будет действовать не так, но усердие будет при этом все равно держаться в пределах того, чтобы исполнять заповеди Господни о ближнем. Слышите, если благодать будет действовать не так, то есть не возгреет сразу любовь к Богу, но будет удерживать усердие, чтобы исполнять заповеди Господни о ближнем, тогда успокойся. Не оставайся, как есть, и не ищи ничего другого, ибо у тебя все в порядке. Разницу между 30, 60 и сотней найдешь, когда прочитаешь Евагетин. Найдешь там и многое другое подобного рода, и приобретешь много пользы. Это Евагетин, это греческая антология святых отцов, собрание, типа добротолюбия. Вот для нас очень важны эти слова. Если же благодать будет действовать не так, то есть не возгреет сердце огнем Богу, а мы с вами к этому вообще не способны, тогда но при этом будет удерживать усердие. Слышите, благодать будет удерживать усердие, чтобы исполнять заповеди Господни о ближнем. Даже не сознание наше, даже не проповеди, даже не книги. Будет удерживать усердие о исполнении заповеди о ближнем. Благодать сама, если будет удерживать. Это признак жизни твоей, того, что я жив. Тогда успокойся и оставайся, как есть. И не ищи ничего другого, ибо у тебя все в порядке. Теперь ответ на другие твои вопросы. Иисус, в молитве должна говориться именно так, внутренней речью. Но поскольку вначале ум с ней еще не слышится, но забывает постоянно о ней. Поэтому ты говори ее, когда устами, а когда умом. И пусть будет так до тех пор, пока ум ею не насытится и не начнется действие самой молитвы. То есть это внутренняя речь, это и есть действие самой молитвы. Но до этого момента мы с вами так далеки, потому что мы в заповедях Господних о ближних вообще не стоим, мы даже не приближаемся к ним. Как-то я так вижу, что многие из нас с вами вообще это просто кидают и бросают мимо себя. Заповеди о ближних мимо себя кидают, потому что а чем это получается, из-за чего это происходит? А из-за того, что очень утверждены в себе. А так как мы с вами здесь естество падшее, то поэтому и фактически это занятое падшее естество, оно занимается в жизни утверждением себя среди ближних. И вот эти только и происходят. У одних это ужас, как ярко, эмоционально гневливо. У других это прям с какой-то деятельной активностью и настойчивостью прямо вот свое протаранить или свое внедрить. У третьих в постоянном прикословии. Всем и вся подряд. А у четвертых постоянное объяснение того, что я намереваюсь делать и что надо мне делать. Объясняется, объясняется, человек не остановишь. Столь это настолько это как-то выражено в нас. Еще и пятый же есть, который мы постоянно укоряем. То есть на что глаза не упадут, тут же на сердце укорение. Чего ухом не поймают, тут же в сердце укорение. Ну ладно, только в сердце и внутри себя. А то еще и рот откроет и такой, ну простите, хай, прям в трапезе. И между собой, и друг на друга. Это же укорение. Как это все может быть? Понятно, что при таком устроении мы совсем далеки. Просто даже от, ну, от себя же тоже исполнение заповеди. Уж не говоря о благодатном усердии. Ты хотя бы от себя такое нравственное усердие имей, заповеди исполнять. Ну, этого же даже нет. Настолько как-то своя манера и свой внутренний человек злонамеренный, настолько он так властно действует, упрямо, своенравно и во всяких разных страхах животных и душевных. Надо бы уходить от этого. Надо бы как-то сокрушиться во всем этом. Сокрушение в таком характере своем начинается от отхождения от него. Начни сокрушаться. А от сокрушения потом будет, Бог даст еще и покаяние. А через покаяние, наконец, может быть, будет молитва вот, и воздержание. А уже после молитвы и воздержания Бог даст появится тогда усердие к заповеди. Теперь, и пусть будет так до тех пор, говорит старец Иосиф, пока ум не насытится молитвой и не начнется действие молитвы. Действие называется вот что. Когда говоришь Иисусу молитву, то чувствуешь в себе радость и веселье, и хочешь ее говорить непрерывно. И вот когда ум примет эту молитву, и появится радость, о которой я тебе пишу, тогда она будет говориться в тебе непрестанно, без собственного твоего понуждения. Это называется чувство действием, так как благодать действует помимо хотения человека. Он ест, ходит, спит, просыпается, а внутри постоянно возглашает молитву и имеет при этом мир и радость. Не раздражение, не укорение, не зло, не деятельная настойчивость свое и свое сделать или свое сказать, а мир, облеченный радостью. Теперь о времени молитвы. Так как ты в миру, и у тебя есть разные хлопоты, совершай молитву, когда находишь время. Но понуждай себя постоянно, чтобы не впасть в нерадение. А что касается созерцания, которого ты ищешь, то там оно труднодостижимо, ибо требует совершенного безмолвия. Совершенного безмолвия, это значит внешнего безмолвия, это еще не совершенно безмолвие. Внешнее безмолвие, это когда не ты молчишь, как у нас с вами, а никого нету, чтобы кто тебя бы понуждал говорить. Внешнее безмолвие в тех условиях, когда тебя, вокруг тебя никого нету, и никто тебя говорить не понуждает. Ну, по опыту тогда, просто от себя скажу, по опыту других вот отцов Афона, когда человек попадает вот во внешнее безмолвие, когда никого нет, то с какого-то момента начинается страшная брань, внутренняя. Такая потребность, хоть кто бы чего бы сказал, хотя бы какое-нибудь лицо бы на глазах появилось бы. И ему бы хотя бы одно словечко сказать. Вот. Такая потребность говорить. То есть всякое противление безмолвию внутреннее начинает быть в человеке. Особенно если кто неправильно, то есть неподготовленный, попадал вдруг сам по себе в безмолвие, внешне, где никого нет, он один. Вот. И тогда в нем разверзалась, по его причине, по его неподготовленности, разверзалась укорительная брань. Он начинал сначала бормотать, потом их вслух говорить, всякую брань и гадость против всех и всякого, только у него на пути не было. Начинает ругать домашних своих, от которых он, казалось бы, давно уже убежал. Потом собратьев по приходу, потом собратьев по монастырю, потом вообще всех. Ну, это в данном случае на Афоне, всех вообще монахов Афона. И это делает вслух. Потому что внешнее безмолвие, когда никто ничего не говорит, и тишина, он терпеть не может, он просто не может выносить. Он начинает заполнять эту тишину говорением собственным. Ну, в зависимости от испорченности, это говорение имеет разный характер. Ну, вот это такую брань, видите. Ну, получается, что если мы с вами здесь, не имея такого внешнего безмолвия, то есть все вокруг полно народу, все говорят, и мы при этом в ответ все время тоже бронимся, или же все время какие-то эмоциональные слова произносим, мы что-то постоянно говорим и говорим, это значит, что нам еще вообще далеко до этого момента, когда бы уйти в уединение, где бы никто не говорил, где бы никого не было говорящих. Если мы, не добравшись до этих условий, постоянно в условиях, где все говорят, тоже говорим, да еще и взрываемся и кричим, то, конечно же, мы очень далеко еще от этого безмолвия внешнего. А здесь Сталин говорит о совершенном безмолвии. То вот до совершенного безмолвия есть еще безмолвие внутреннее. Одно дело, когда вокруг тебя никто не говорит, и у тебя потребности говорить нет. То есть нету тоски о говорящих людях. И не возникает никаких внутренних диалогов с людьми. Наступает такое предварительное внутреннее безмолвие. Ты перестаешь разговаривать мысленно с людьми. Но это тоже еще не безмолвие, потому что ты все равно разговариваешь. Хотя он уже внутреннее молчание. Потом только лишь наступает и приходит момент, когда оно, кстати, тоже в собрании, вот, когда ты начинаешь от него уходить совсем в тишину, чтобы у тебя даже мысленного разговора с другими не было, начнешь туда идти, заполняя себя молитвой Иисусовой. Вместо этого у тебя начнет быть брань с молитвой Иисусовой. Ты будешь все время ее перебивать какими-нибудь помыслами. Уже это не будут разговоры с людьми мысленно. Но это будут уже какие-нибудь помыслы, которые ты по поводу себя, о себе там начнешь творить. И этим ты будешь браниться против Иисуса молитвы. И это тоже еще не безмолвие. Вот когда от этого ты начнешь уходить, чтобы только молитву Иисуса услышать, и наконец пройдешь через эту брань против такого слышания молитвы Иисуса, тогда только лишь появится в тебе собственное безмолвие, которое еще не совершенное, а просто безмолвие. Потому что ты вместо всякого говорения о себе, и тем более вместо говорения и диалога с другими мыслями или же внешними, слух, вот, ты уже имеешь одну молитву Иисуса. Имя Христово начинает быть твоей жизнью. Это вхождение во внутреннее безмолвие. А уже совершенного безмолвия ты достигаешь уже тогда, когда молитва Иисуса всего тебя заполняет постоянно, независимо от тебя самого. Ну, вот поэтому старец говорит, что пребывать среди людей и касаться созерцания, это трудно, это невозможно или трудно достижимо, ибо требует совершенного безмолвия. И дальше пишет, духовное состояние разделяется на три чина, и соответствующим трояким образом действует в человеке благодать. Духовное состояние разделяется на три чина, потому что соответствующим образом в человеке действует благодать. Одно состояние называется очистительным. Оно очищает человека. Та благодать, которую ты сейчас имеешь, называется благодатью очищающей. Она побуждает человека к покаянию. Всякое имеющееся у тебя усердие к духовному, все это от благодати. Всякое усердие к духовному, все это от благодати. Твоего собственного здесь ничего нет. Все тайно совершает она. Так вот эта благодать, если только понуждаешь себя, остается с тобой определенное количество лет. Если человек преуспеет в умной молитве, то принимает другую благодать, весьма отличную от прежней. Вот здесь эти слова «весьма отличные» говорят о том, что в предыдущем состоянии мы даже верного понятия не имеем о том, что будет последующим. Настолько предыдущий отличается от последующего, или настолько последующий далеко отстает от предыдущего. А вот благодать, которую этот человек имеет, которому пишется письмо, является очищающей. Действие ее очистительное и очищает, то есть приводит или побуждает человека к покаянию. Не к сознанию грехов и не к знанию грехов, а к покаянию. Первая благодать, как мы сказали, называется чувством действия. И она является очищающей, ибо молящийся, почувствовав в себе божественное движение действия. Ибо молящийся, почувствовав в себе божественное движение действия. Это божественное движение действия есть начальное прикосновение Бога. И тогда ради этого живительного прикосновения человек уже продолжает все свои труды дальше. и молитву делит. И сразу же видит те противные движения, которые пытаются затмить, затоптать вот это божественное движение действия. Потому что само движение действия от Бога, его прикосновение – это жизнь, какой он не знал, это живительность, какой он не переживал до этого. И тогда, вдруг пережив нечто большее, чем он имел, он хочет именно этим жить. И тогда через то появляется покаяние, то есть всякое нежелание отвержения мертвенного, греховного. Поэтому это покаяние, поэтому покаяние без этого божественного прикосновения невозможно. Пока не появится в тебе собственная жизнь Бога, в тебе жизнь божественная, тебе кажется не о чем. Ты можешь сознавать грехи, или ты можешь просто знать грехи. Но это все равно ты же сам, от себя самого, для себя же самого это все производишь и делаешь. И ну, здесь есть какая-то скорбь по Богу, может быть. Но, собственно, покаяния еще нет. Другая благодать называется просвещающая. Ею человек принимает свет видения. Ну, так как это дело для нас далеко, поэтому об этом не будем читать. Ну, а третье состояние – это осенение благодатью. Я в последнее время только и пишу тебе, пишу тем, кто меня спрашивает. В этом году приезжали из Германии единственно для того, чтобы узнать об умной молитве. Из Америки мне пишут с таким же усердием. Из Парижа столько тех, которые горячо просят. Мы здесь, у себя дома, почему не родим? А мы здесь, у себя дома, то есть в Греции, почему не родим? Разве это землю копать, призывать непрестанное имя Христова, чтобы Он, Христос, нас помиловал? Наконец, распространено одно невежественное мнение от Искусителя. Будто бы если кто-нибудь творит Иисусу молитву, то боится как бы не впасть в прелесть. Хотя как раз это-то и есть прелесть. Кто хочет, пусть попробует, пусть творит молитву. И после того, как действие молитвы продлится долгое время, внутри него сделается в итоге рай. Он освободится от страстей и станет другим человеком. Если же он еще и в пустыне, о, не пересказать благ молитвы. Вот, будучи окормляемым преподобным Сергием, просим его доступничество за нас и наставничество, совершение нашего пути спасения, молитвы Иисуса. Аминь.